Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Павлова. Вера, привет!
Всем привет, Андрей! Рада тебя слышать! Всем здравствуйте.
У нас сегодня второй раз Валериан Юров, преподаватель физико-технического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, кандидат физико-математических наук, физик-теоретик, еще и PhD по математике из университета штата Миссури. Валериан, здравствуйте.
Добрый день, всем добрый день.
Здравствуйте, Валериан.
Значит, мы договорились, что мы сегодня продолжим. Да, кстати, у нас прямой эфир 8-925-48-94-8 или Telegram говорит MSK-бот. Мы с Валерианом в скайпе.
А я не в скайпе, как вы уже поняли.
Да, Вера в студии.
Пишите, друзья, пожалуйста, в студию комментарии, замечания, вопросы и пожелания.
Напомню краткое содержание предыдущих серий.
Да.
Значит, в определенный момент... А Валериан меня поправит, если что. А в определенный момент физики столкнулись с рядом необъяснимых парадоксов. И оказалось, что классические модели, которые, так сказать, исповедовали физики прошлого, они уже не работают. Вот. И потребовалось новое объяснение... И одновременно были поставлены ряд экспериментов, потому что было необходимо еще и заручиться экспериментальными данными, чтобы нам какую-то новую теорию предложить. Нам, конечно, необходимы экспериментальные какие-то результаты. Вот. И один из тех экспериментов, о котором мы говорили всю вторую половину предыдущей программы, был так называемый двухщелевой эксперимент, который удивительным образом демонстрировал как бы двойственную природу электрона, вот, что он себя вел не только как частица,
как волна.
Но являл элементы того, что мы сейчас называем корпускулярно-волнового дуализма. Давайте тогда продолжим. Мы сегодня договаривались, такое у меня было предложение в прошлый раз поговорить об интерпретациях квантовой механики, но прежде чем до них дойти, нам же необходимо сделать какую-то связку. Представляю потрясающему лектору.
Да, действительно. Ну, мы можем... У нас, на самом деле, огромное количество тем, которые мы можем связать с предыдущей лекцией. Но давайте, наверное, все-таки я бы хотел напомнить, потому что все-таки 2 недели прошло. В чем...
Солидный срок.
Да, уже люди могли забыть, о чем мы вообще собирались.
Конечно. У меня даже студенты через неделю уже начинают подзабывать, о чем говорил. Хотя и, между прочим, экзамен сдавать по этой теме. Так вот, очень-очень кратко напомню, тем более, что коллеги, которые меня слушали предыдущее мое выступление, они попросили меня один момент немного ярче обрисовать.
Так.
Итак, собственно, двухщелевой эксперимент – очень простая вещь. У вас, представьте себе, имеется источник электронов, так называемая электронная пушка. Она выстреливает электроны вот в одну какую-то конкретную штуку. У вас имеется экран, на который эти электроны могут падать, и в той точке, куда они падают, экранчик загорается. И у вас между экраном и пушкой стоит заслонка с 2 щелями. Через заслонку, если щели закрыты, электроны не попадают, на экране ничего не отражается. Если открыта одна щелочка, тогда у вас возникает то, что называется обычным нормальным распределением, с хорошей точностью на экранчике. То есть у вас будет концентрироваться в основном места падения электрона будут строго за щелью, и вот будет видно буквально вот эту пчелочку, ну и еще будет у вас некоторое количество электронов, которые немного отклонились от своего пути. То есть это будет такое размазанное изображение щелочки. А вот если вы раскрываете обе щелки, и у вас электрон может попасть, пройти через левую и через правую, вот тут-то начинаются чудеса, потому что вместо того, чтобы как мы нормально мы подумали, как нормально...
Да, пластики, здравый смысл подсказывает, да, должно быть просто две картинки.
Да. А вот ничего подобного. Возникают не две, не три, возникает много изображений вот этих щелей. У вас возникает то, что называется интерференционной картинкой. И интерференционная картина... На самом деле для физиков не была неожиданность, потому что они сталкивались с ними раньше. Да, собственно, все сталкивались с интерференционной картиной. Например, если вы когда-нибудь видели, как двигается какое-нибудь судно по воде, то вы видели, что вот у вас имеется волна, которую он порождает. И если у вас, например, есть какие-нибудь два буя или есть стенка, в которой есть несколько щелочек, вот это одна волна будет через эти две щелочки проходить, и у вас за щелочками будут образовываться две независимые волны. Каждая как бы из этих щелочек становится источниками своей волны. И вместо одной волны, которая идет одно за другую, за стенкой с щелочками, вы видите такую перекрестную картиночку. Одна волна накладывается на другую под углом. И в результате вот именно вот эта вот перекрестная картиночка, она и будет на экране отображаться как последовательность щелей. То, что называется интерференционной картиной. А почему? Ну, потому что волна имеет волновую природу. И точно такую же волновую природу имеет свет. Но вот то, что электрон, частица, будет иметь волновую природу, вот это стало для всех ударом. Причем вот эта концепция корпускулярно-волнового дуализма, ее часто используют и в школе, по-моему, про нее говорят. Но никто не понимает, что это означает. А означает это очень простую вещь. Это означает, что электрон, да, это корпускула, это частица. Но то, как она себя ведет, вероятность того, где она себя найдет, она, оказывается, подчиняется некоторому волновому уравнению. И вот здесь как раз следует сделать то замечание, которое меня попросили коллеги. Дело в том, что подчиняется волновому уравнению не сама вероятность. И это очень легко понять. Почему? Потому что что такое вероятность? Вероятность, ну, например, вероятность того, что, подбросив монетку, она упадет решкой кверху. Это просто число. Это да. Число.
Число никак не может... некоторое, да?
Да, да. Поэтому речь идет не о вероятности как таковой. Речь идет о каком-то распределении вероятности. Например, распределение вероятности это такая вещь, которая, я думаю, знакома каждому. Например, Гауссово распределение. Оно уже нормальное распределение.
Не знаю, ну, я надеюсь, каждому слушателю нашей программы знакомо Гауссово распределение.
Я могу напомнить, что это такое, как оно возникает.
Примерно понятно, это такая вот кривая колоколообразная, вот, которая описывает некоторые процессы, там, не знаю, если взять рост людей на планете Земля, то они вот вполне будут укладываться в
гауссиан.
Например, да. Например, или, например, сколько денег вы выиграете, если играете в орлянку, подбрасывая монетку 50 раз. Если вы много раз проведете такой эксперимент, то большая часть, вот эта вершина колокола, будет расположена в нуле. Сколько вы выиграли, столько и проиграли. 25 на 25. Но будут и отклонения. Будут, например, партии, в которых вы выиграли 2 рубля. Будут партии, в которых вы проиграли 2 рубля. Наконец, будут очень-очень редкие партии, в которых вы выиграли все 50 рублей. Или все 50 проиграли. Но их будет очень мало. Поэтому колокообразная...
Да, вы меня, Валериан, простите, что прерываю, навели на размышления о том, что я частенько борюсь с людьми, а они просто...
Которые играют, да?
Нет, даже не которые играют, а у которых просто было не техническое образование. Они совершенно не понимают, что такое Гауссово распределение и как его можно применять к реальной жизни. Но тут я, насколько могу, веду просветительскую работу, потому что действительно очень многие вещи в мире, особенно когда мы имеем дело с каким-то большим количеством экспериментов, ну, с там, большим количеством чего-то, там, каких-то условных единиц, вот, то частенько плотность распределения вероятности, она действительно гауссова. И понимая это, можно очень многие вещи объяснить. Вот, даже можно, ну, экстраполировать, допустим, там, не знаю, какие-то эффекты, там, которые ты ожидаешь от тех или иных событий в жизни. Вот, но давайте вернемся. Вы, значит, заметили правильную вещь. Я, кстати, переслушал нашу предыдущую программу, и мне кажется, вы сделали эту поправку. Вы не говорили о том, что вероятность имеет волновой характер, а вы сказали, что и плотность распределения вероятности.
Да. И вот, вот именно здесь как раз меня попросили уточнить, коллеги. Я не хотел вдаваться в детали, потому что я подумал, слушатель может запутаться. Дело в том, что плотность распределения вероятности по-хорошему тоже не подходит.
А знаете почему? Почему?
А потому что что такое плотность распределения вероятности? Это какая-то функция.
Кривая.
Которая зависит, ну, например, в нашем случае, если мы говорим про распределение электронов по экранчику, то это будет некоторая функция, зависящая от точки X на этом экране. Но проблема в том, что эта функция скалярная. А волны, чтобы они интерферировали, должны быть векторными величинами, у них должно быть направление. Вектор отличается от скаляра тем, что у него несколько компонентов. Ну, например, всем известный вектор направления. У него есть X-компоненты, Y-компоненты, Z-компоненты.
Ну, это если мы в трехмерном мире.
Да. Если попытаться описать, немного отходя в сторону, распределение вероятности, оно тоже подчиняется уравнению, но не волновому. Распределение вероятности найти электрон в каком-то положении, оно подчиняется так называемому уравнению неразрывности. А вот вопрос о том, что же нужно такое сделать с вероятностью, чтобы у нее появилось несколько компонентов, чтобы превратить ее в вектор распределения вероятности, чтобы она стала вектором, чтобы оно подчинялось какому-то волновому уравнению, оно людей сильно терзало до тех пор, и, кстати, было несколько попыток ответить на вопрос, например, придумать так называемые матрицы вероятности плотности распределения. Это была идея Гейзенберга, она до сих пор применяется в целом ряде задач. Но для одиночной частицы правильный ответ нащупал Эрвин Шрёдингер. Он нашел очень простой ответ. Он сказал, слушайте, а давайте предположим, что вот функция, которую мы ищем, мы назовем ее волновой функцией, пусть она будет обладать двумя компонентами. Действительной и мнимой. Пусть она будет комплексным числом. И тогда сразу же вы получаете некоторый объект с двумя компонентами. И вот именно этот объект, он называется амплитудой вероятности. Вот именно он и подчиняется волновому уравнению, которое сейчас называют уравнением Шрёдингера. А модуль квадрата этой величины будет плотностью вероятности той самой функции распределения.
Это уже сложно, если честно, немножко. Да, сложно без доски, без картинок это все представить, без самого вида уравнения
Шрёдингера. Согласен. Поэтому я не хотел про это говорить, но, опять же, раз коллеги попросили...
Попросили, вот мы уточнили. Да. Окей. Пойдем дальше.
Пойдемте дальше. Значит, мы с вами уже говорили про то, что квантовая механика, вот как только люди стали понимать, каким уравнением описывается волновая функция, та самая амплитуда вероятности, про которую мы говорили, сразу же стали выясняться очень интересные подробности. В частности, выяснилось, что существует такая вещь, как принцип неопределенности. Принцип неопределенности, означающий, что есть некоторые величины, физически определимые, вычислимые, измеримые, типа координаты и импульса, или нескольких различных компонентов спина. Спин – это свойство, скажем так, если очень упрощаю, закрученности момента вращения частиц. Вот эти величины нельзя одновременно измерить с абсолютной точностью. Если вы измеряете одну, вы теряете информацию о другой. Это свойство всех, на самом деле, волновых величин. В том числе и, например, скажем, если вы наблюдаете за волной, я приводил уже тот пример, которая бьет из шланга обычной воды. Если вы шланг зажимаете, локализуете местоположение струи, то тогда она начинает разбрызгиваться. У вас возникает неопределенность импульса. То есть такой же эксперимент можно поставить, например, с волной, исходящей от Солнца. Если вы посмотрите на очень-очень яркий, правда, здесь нужно, чтобы объект был точечный, если вы посмотрите на какую-нибудь очень яркую точку через щель между двумя пальцами, потом начнете эти два пальца сжимать, то если вы все правильно сделаете, вы увидите, что у вас свет начинает как бы по пальцам расплываться. У вас возникает неопределенность в импульсе даже в этом случае. только еще раз, цвет должен быть ярким, и точка желательно, чтобы он был сгруппирован в одну маленькую точку.
Mm-hmm.
Ну так вот, вот этот принцип, принцип неопределенности. И я даже приводил пример, как он работает, как он приводит к возникновению силы отталкивания, которая останавливает в конечном итоге коллапс не очень массивных звезд. Вот вся эта идея, все эти странные концепции, то, что вероятности лежат, оказывается в основе всего поведения квантовых частиц, а это означает, что мы все созданы из этих квантовых частиц, это означает, что в основе всего, что происходит во Вселенной, лежит вероятность, фундаментально, на фундаментальном уровне. Вот это, конечно, очень сильно не нравилось целому ряду физиков. Очень сильно концепция того, что у вас существуют какие-то вещи, которые принципиально нельзя измерить, били по сознанию физиков, воспитанных, естественно, в классической методологии.
Это каких, например?
А целый ряд физиков, например, известный Пол Эренфест, физик из Геттинберга, он даже, по легенде, научил своего попугая произносить фразу «Abern mein Herren, das ist keine Physik», что переводится как «Господа, это же не физика», и предлагал его на полном серьезе на роль председателя во всех дискуссиях квантовой механики в Геттинберге. А самым известным из вот этих квантово-механических диссидентов, если вы
так
назвать, был, конечно, знаменитый, один из, пожалуй, а может и самый известный и талантливый физик 20 века, Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн к тому времени был человеком, который уже себя зарекомендовал по полной. Он уже создал специальную теорию относительности, общую теорию относительности. Он объяснил фотоэффект, получил за это Нобелевскую премию. И его вот буквально вымораживала сама идея того, что существует на маленьких масштабах некоторое ограничение на возможность существования одновременно величин таких, как координаты импульса частиц. Но он говорил, ну не может это быть совмещено, например, с его теорией относительности. В теории относительности у вас все увязано в единый неделимый клубок. Пространство и время. С точки зрения, например, теории относительности, существует одновременно и вы, и ваше будущее, и ваше прошлое. Ну, а если у вас добавлять вот к этой вот, вот к этому образу еще и неопределенность, то тогда все становится совершенно непонятным. Эйнштейн уже тогда начинал догадываться, что существует какая-то очень серьезная проблема в совмещении квантовой механики и теории относительности. Проблема, которая на самом деле до сих пор еще до конца не решена. У нас есть возможные наметки на то, как ее решить. У нас есть теория струн, но мы еще не знаем, может, она правильная она или нет. Ну так вот, Эйнштейн считал вот что. Он думал, что все эти рассуждения, которые привели к возникновению уравнения Шрёдингера, и особенно, больше всего ему не нравилось, принцип неопределенности Гейзенберга, они, наверное, правильны, но они на самом деле основываются на каких-то ложных предположениях. Он считал, что мы что-то просто недопонимаем в квантовой механике. Поэтому вот эта мера недопонимания, она и выливается в эти вероятности. А раз так, думал Эйнштейн, значит, можно придумать такой мысленный эксперимент, который покажет, который приведет к абсурду, который покажет, что если последовательно применять принципы вот новой созданной квантовой механики, они должны приводить к какому-то абсурду, к какой-то чуши. Тем самым показав, что мы просто что-то недопонимаем в основных аксиомах квантовой механики, что их надо просто чем-то дополнить. И вот со своими коллегами, Натаном Розеном и Борисом Подольским, они думали-думали и придумали. Они придумали мысленный эксперимент, который с их точки зрения показывал бы, ярко демонстрировал такую проблему. Эксперимент заключается в следующем. Эйнштейн, Подольский и Розен сказали, вот представьте себе, у вас имеется некоторая частица или атом. Представьте себе, что у него для простоты импульс равен нулю. Например, мы померили импульс, мы имеем право это сделать, теория...
Ну да.
Да, квантовая механика разрешает это сделать. Теперь представьте, что эта частица распалась на две идентичные частицы. Абсолютно одинаковые. Такое бывает. При этом, если у исходной частицы импульс был равен нулю, Значит, поскольку закон сохранения импульса, он справедлив и для квантовой механики, он говорит о том, что суммарный импульс, он остается тем же. Значит, какой импульс в сумме должен быть у этих двух новых частичек? В сумме равен нулю. Значит, оба они должны двигаться одна в одну сторону, а другая в другую, так, чтобы их импульсы взаимно сокращались.
Угу.
У них должны быть одинаковые. Окей, говорит Эйнштейн. Теперь представьте себе, что у нас есть два наблюдателя. Один из них подстерегает первую частицу, например, ту, которая убегает влево, и беззастенчиво меряет ее положение. Ну, например, заставляет ее упасть на экранчик. И смотрит, вот здесь вот у нас загорелся наш экранчик в этом месте, значит, мы точно локализовали местоположение нашей частицы. Мы знаем ее положение, ее координаты. С точки зрения принципа неопределенности, это означает, что мы теряем всю информацию о импульсе.
Угу.
Да. Но, говорит Эйнштейн, мы все забыли, что у нас есть и вторая частица. Вторая частица, которую может поймать второй наблюдатель. И вот пусть этот второй наблюдатель померяет уже импульс этой второй частицы. Если он его померяет, а потом созвонится со своим первым коллегой и скажет, окей, у этой частицы был импульс такой-то, 25 метров в секунду. Второй скажет, окей, а координата моей частицы была такая-то. Значит, поскольку импульсы у частиц должны быть одинаковы, только противоположны по знаку, он сможет узнать, пусть и косвенным образом, и координату, и импульс своей частицы. Да, не прямо, он не измеряет одну частицу, он измеряет только координату своей частицы. А импульс измеряет коллега у другой частицы. Но мы же знаем, что импульсы одинаковые. Значит, триумфально заключают Эйнштейн, Подольский и Розен, может быть нарушен принцип неопределенности. Он не абсолютен.
Так.
Да. И вот это... они выпустили статью, если я правильно помню, в 1930, по-моему, третьем году. Конечно, стала очень сильно резонансной. Народ стал обсуждать ее, потому что действительно получается, что Эйнштейн показал, что есть какая-то как червоточинка в сердце квантовой механики, что принцип неопределенности это не абсолютен. И как можно было бы принцип неопределенности защитить? Ну, единственный способ был бы, если бы вот эти две частички, левая и правая, они каким-то образом были бы связаны друг с другом. Но Эйнштейн здесь застраховался. Он сказал, а давайте предположим, что эти частицы, перед тем, как мы их измерим, они бы очень-очень далеко разошлись. Ну, допустим, пусть они разошлись на расстояние какое-нибудь астрономическое. Пусть одна и вторая были бы разделены, например, всей Солнечной системой.
То есть, чтобы даже типа, на расстоянии
какого-нибудь светового года. Да.
Чтобы с гарантией не были связаны.
Точно так. Тогда, даже если бы эти частицы были бы связаны какими-нибудь странными квантовыми связями. Но если вы меряете одну частицу, первый наблюдатель, а второй одновременно меряет вторую частицу, у них просто не будет времени друг с другом связаться, потому что самое быстрое средство сообщения свет, он тоже, знаете ли, двигается с конечной скоростью. Значит, мы сможем померить эти частицы, даже если бы была между ними какая-то связь. Но все равно не успела бы эта связь передать информацию о том, что, слушай, тут какой-то мужик меряет мою координату, срочно меняй импульс.
Валериан, вынужден вас прервать, потому что у нас сейчас новости будут через минутку. Давайте подытожим. Опять же, такой вот у меня сегодня амплуа пересказыватель. Вот, значит, ну как мы поняли, не все были согласны с квантовой механикой, с ее появлением, были критики.
С фундаментальной точки зрения, да.
Да, с фундаментальной.
Основу считали ошибочной.
Да, и вот Эйнштейн, Подольский и Розен, они придумали мысленный эксперимент, который демонстрировал, что принцип неопределенности работает не всегда. Давайте я напомню нашим слушателям, что мы сегодня как раз говорим о парадоксальности квантовой механики с Валерианом Юровым. Он у нас преподаватель физико-технического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, кандидат физико-математических наук, физик-теоретик, PhD. И вернемся мы к этому всему после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Сегодня передачу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Да, привет всем, добрый день. И с нами еще звукорежиссер Женя, который весь перерыв мне доказывал, что Бога нет.
Я думал,
извините,
что...
за такой вброс.
Я думал, что он что-то нам скажет по Шрёдингеру.
Он скоро
по
скажет,
Гейзингеру.
Но пока он убеждает
это
меня в том, что Бога нет.
Да. Понятно.
Интересно, мне здесь поэтому... тяжело, вы там в скайпе, а я здесь в студии испытываю на себе определенное давление.
Интересно, что по этому поводу думали великие
Эйнштейн,
умы...
Подольский и Розен, Натан Розен.
Да, ну окей, давайте пока представим нашего гостя. У нас сегодня в гостях Валериан Юров, преподаватель физико-технического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. У Канта тоже, кстати, было на этот счет мнение, насколько я помню. Кандидат физико-математических наук, физик-теоретик, ну и PhD у него по математике в университете Миссури было получено. Это я подчеркиваю, что наш гость, у него разноплановое образование. Значит, смотрите, мы продолжаем говорить о квантовой механике. И, кстати, ну как-то неудобно, давайте пару вопросов от слушателей, потому что мы же в прямом эфире, 8-925-48-94-8, или Telegram говорит МСК-бот, наш постоянный слушатель Андрей. Андрей, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, он спрашивает в самом начале: Валериан, существует ли квантовая телепортация? И второе, от него тезис: волновая теория Шрёдингера эквивалентна матричной теории Гейзенберга. Причем без знака вопроса, а написано как утверждение. Если у нашего гостя есть что прокомментировать, давайте прокомментируем.
Конечно.
Но главное нам не утерять нашу генеральную линию.
На самом деле мы ее не утеряем, потому что все... только что прозвучавшие утверждения, даже про Бога, они имеют касательство к нашей теме. Во-первых, напоминаю, значит, о чем мы говорили до перерыва. Мы говорили о том, что существовала такая прослойка очень-очень умных диссидентов, скажем так, с точки зрения квантовой механики, которым не нравились вероятностные постулаты квантовой механики, на которых она основана. Самым известным среди этих недовольных был Альберт Эйнштейн. Собственно, он прямо сказал, что с его точки зрения Бог не играет в кости.
И было это, видимо, в 1927 году примерно.
Да. Тем самым он, собственно, что он имел в виду? То, что с его точки зрения никак не может быть Вселенная, описана на фундаментальном уровне только с точки зрения вероятности, что должны быть какие-то точные строгие законы. Вот он и пытался придумать такой мысленный эксперимент, который показывал бы, что вот эта вероятностная интерпретация, которая приводит в том числе к принципу неопределенности Гейзенберга, что она где-то фундаментально неверна, что она внутренне противоречит. И вот он с коллегами, с Подольским и Розеном, придумали эксперимент, который сейчас так и называют, сокращенно ЭПР, эксперимент, аббревиатура по первым буквам фамилиях, который вроде бы это демонстрировал. Но проблема в том, что вот это предположение о том, что у вас существует две частицы, что когда они распадаются, вы можете померить координату одной и импульс другой, и что это автоматически позволяет вам узнать все о положении каждой из этих частичек. Так. Ее же можно проверить. Его можно проверить экспериментально. И люди действительно поставили эксперимент. И они начали, наверное, дико ржать, потому что эксперимент показал, что действительно, когда вы меряете координату одной частицы, вторая это чувствует. И ее начинает произвольным образом меняться импульс. То есть возникает удивительная картина. Эйнштейн вместе с Подольским и Розеном придумали эксперимент, который должен был бы доказать абсурдность квантовой механики, поскольку если бы этот эксперимент был проведен и квантовая механика была верна, то между двумя сколь угодно удаленными частицами, если они возникли из одной, должна существовать какая-то странная полумистическая связь. И эксперимент показал, что такая связь, черт возьми, существует.
Мистическая.
Мистическая в кавычках. Сейчас мы называем эту связь квантовой запутанностью или квантовой перепутанностью. Угу. Мы на самом деле понимаем теперь, в чем она заключается. Дело в том, что когда у вас образуются вот эти две частицы, когда у вас одна частица распадается на две другие, да, их с точки зрения квантовой механики неправильно трактовать как две различные частицы. Строго говоря, они составляют две части одного целого. Они превращаются в две совершенно отдельные частицы только после того, как вы измерите хотя бы одну из них. Найдете, например, координату или импульс. Вот тогда вы разрываете перепутанность между этими частицами. Такие частицы с тех пор называют тремя способами. Их называют ЭПР-пара, mm-hmm. их называют Белловским состоянием и называют кубизмом. Потому что именно эти ЭПР-пары, они одновременно используются в квантовых компьютерах, а еще явление квантовой перепутанности или квантовой запутанности используется в том самом эксперименте, о котором нас спрашивал наш уважаемый радиослушатель. Эксперименте по квантовой телепортации. Угу. А давайте, кстати, про нее и поговорим.
Давайте.
Давайте, только недолго, ладно, пожалуйста.
Сколько у нас времени?
Еще 18 минут.
У нас так-то 18 минут, вот, но мы не дошли до интерпретации квантовой механики. Ну, подожди, ничего.
Андрей, телепортация это очень. Все всегда спрашивают про телепорт.
Хорошо, давайте про квантовую телепортацию.
Это очень интересно.
Про квантовую, хорошо. Не просто.
Давайте, да. чтобы объяснить, что такое квантовая телепортация, нам с вами потребуется два ингредиента. Первый ингредиент мы с вами только что обсудили. Это как раз ЭПР-пара. Это квантовая запутанность. Квантовая перепутанность между двумя частицами. Когда две частицы как бы составляют одну часть одного общего квантового целого. Но есть еще и вторая часть. И эта вторая необходимая часть связана с удивительным свойством уравнения Шрёдингера. Да, того самого уравнения Шрёдингера, которое описывает амплитуду вероятности. Того, где у вас частичка, электрон будет после того, как он пройдет через одну из щелей. Свойство это свойство линейности уравнения Шрёдингера. Слово линейность, когда его произносят в аудитории, которая не знакома с математикой, оно обычно как трактуется? Потому что линейность – это свойство линейки, которая меряет расстояние.
Ну да.
Или, например, те, кто играют в компьютерные игры, говорят, линейная игра – это игра, в которой нужно пройти строго последовательность каких-то пазлов.
И развивать своего героя.
Но да. Это ближе, Валериан, согласитесь. Вот эта интерпретация линейности ближе к тому, что ближе, есть линейность.
Да, но вообще линейность – это очень простое математическое свойство. Я сейчас не буду утомлять наших слушателей тем, как оно называется. Я просто приведу конкретное объяснение. С точки зрения уравнения. Уравнение, а мы говорим именно про уравнение Шрёдингера, оно будет линейным, если два решения этого уравнения, то есть две волны, находящиеся в одном и том же месте, друг с другом не взаимодействуют. Если у вас нет взаимодействия между различными волнами, то такое уравнение называется линейным. Просто в качестве примера. Представьте себе, что вы, опять же, находитесь где-нибудь на побережье. Или, например, если вы в Москве сейчас находитесь, можете посмотреть на Москву-реку. Если в это время мимо вас проходит буксир или какой-нибудь катер, вы видите кильваторную струю, вы видите волны, они расходятся от этого катера и ударяются о стенки. Угу. При соударении они отражаются и возвращаются обратно. И в результате у вас получается волна, которая идет к стенке, и на нее накладывается волна, которая от стенки уже отходит. Что при этом случается, когда две волны сталкиваются?
Какая-то картина. Там максимум, минимум мы должны накладываться.
Да, какие-нибудь интересные эффекты при этом происходят? Там брызги какие-нибудь?
Ну, конечно. Брызги, если большие волны, наверное.
Если большие.
Одна другую
поглотит. Потому что в нормальных условиях, потому что русло Москвы реки дною достаточно велико, если высота волны, она много меньше высоты дна, то есть глубины mm-hmm. вашего,
она уходит в воду?
Да, тогда уравнение, которое будет описывать эти волны, будет линейным с хорошей точностью. И эти волны будут проходить друг через друга, даже не замечая. Не будет никаких брызг, ничего не будет. А вот если, например, вы поставите такой эксперимент на мелководье, например, на побережье пройдете, посмотрите, как волна на пляж накладывает, то увидите, что там волны при столкновении начинают закручиваться, брызги там начинают сыпаться. Это потому, что здесь уже вот на мелководье вступают в действие то, что называют нелинейными эффектами. Могут возникать даже такие странные вещи, как волны-убийцы, rogue waves. Волны, которые как бы возникают совершенно из ниоткуда, достигают огромной высоты, а потом пропадают, как в никуда. Такие волны впервые были в 80-е годы математиком Перегрином из Принстона предсказаны, были обнаружены в 99-м году на одной нефтеналивной платформе. Такие волны реально существуют. И это нелинейный эффект. Забегая вперед, не могу не сказать, что мы, например, недавно показали, что существует аналог волн-убийц, даже магнитных. На нанопроводниках могут возникать магнитные волны-убийцы. Но это так, слово.
Ну, раз могут волны в воде возникать, то логично, что и все остальные волны, если эта нелинейность возникает на определенных размерах, то...
Совершенно верно. И вот смотрите, к чему это приводит. Уравнение Шрёдингера линейно. Это означает, что у вас вот эти волны вероятности, они не взаимодействуют друг с другом. А от этого, оказывается, этого достаточно для того, чтобы доказать такую забавную теорему, которая называется теорема о запрете клонирования. Она означает следующее. Если у вас имеется какой-то квантовый объект, будь то частица или даже какой-нибудь объект типа нас с вами, нельзя создать его точную копию. Квантовая механика это запрещает. Не существует способа создать вашу точную копию, потому что этот эффект создание точной копии, он не линейный. А квантовая механика строго линейна. Знаете, что это означает? Это означает, что если вы попытаетесь создать свою копию, вместо того, чтобы получить точную копию самого себя, вы себя телепортируете. Это и есть квантовая телепортация. Она происходит за счет теоремы о запрете клонирования. А чтобы ее осуществить, нужно как раз воспользоваться эффектом ЭПР, эффектом запутанности.
Mm-hmm.
Я могу, если у нас еще есть пару минут, я могу рассказать, как, собственно, это происходит.
Сейчас будет логично как раз.
Ну, давайте, смотрите. Рассмотрим самый простой случай квантовой телепортации. Вот, допустим, у нас есть даже не электрон. Возьмем даже просто фотон. Обычная одна частица. Фотон может находиться в нескольких состояниях. Вот, допустим, у нас есть два наблюдателя. У нас есть Алиса, есть Борис.
Mm-hmm.
У Алисы есть частичка. И у Бориса есть частица. И вот yeah. Алиса хочет состояние своей частицы телепортировать к Борису. То есть что это означает? Это означает, что состояние частички Бориса, фотон Бориса, превратиться в точную копию частицы Алисы. Но поскольку мы знаем, что теорема о запрете клонирования говорит, что клонирование запрещено, значит, на самом деле эта копия будет оригиналом. То, что будет у Алисы, оно превратится во что-то другое.
Угу.
Ну, так вот, как это сделать? А у Алисы есть секретное оружие. У нее есть еще один третий фотон в загашнике. Причем этот третий фотон, он перепутан с фотоном Бориса.
Бедный Борис.
Не Борис, а фотон Бориса. Борис не перепутан. Борис классический. Итак, вот у Алисы есть фотон, который она хочет телепортировать. У нее есть еще один запасной фотон, который перепутан с фотоном Бориса. И вот что Алиса делает. Она вот эти два своих фотона, один, который хочет телепортировать, а другой, который она использует в телепортации, как расходник, она их начинает, ну, например, облучать лазером. Одновременно. При этом у вас произойдет следующее. У вас произойдет запутывание этих двух фотонов. А запутанность, которая существовала до того с фотоном Бориса, она разорвется.
Ага.
Но из-за того, что у вас вся ваша система линейная, у вас фотон Бориса запомнит состояние исходного фотона. Он будет помнить одно из состояний, в котором находились одновременно фотон Алисы, который она хочет телепортировать, и фотон, который она использовала. То есть это будет проявляться следующим образом. Фотон Бориса превратится в одно из четырех возможных состояний. он превратится в, одну, в фотон, который с вероятностью 25% будет тем, который нам нужен. Всего 25%. Четверть случаев.
Так.
А чего возникает вопрос? То есть получается, что квантовая телепортация работает только в части случаев?
Забавно.
Дело в том, что Алиса, когда облучила, если помните, она когда разрывала связь между фотонами и образовывала связь между тем фотоном, который она хочет телепортировать, и своим, который в загашнике у нее был, когда она облучала их лазером, она получила информацию о состоянии этих двух фотонов, как в системе. Вот эту информацию, буквально два бита информации, ей нужно теперь передать Борису. Буквально сказать, окей, мои вот эти два фотона находятся вот в таком состоянии.
Угу.
Как передать? Ну, например, по телеграмму, или по скайпу, или по радиопередаче. Буквально сказать, вот такое у меня состояние, вот этих двух фотонов. Как только Борис получает информацию, он может реконструировать то состояние, в котором должен находиться его фотон. Что это означает? Ему надо просто пропустить фотон через одно из четырех типов зеркал. В зависимости от того, какую информацию прислала Алиса, ну, например, у меня состояние номер один. Значит, он посылает фотон через, например, просто простое стекло. Это означает, что у нее квантовая телепортация удалась, и он уже получил исходный фотон. Если нет, то он пропускает через поляризатор, один из трех, и фотон превращается в тот фотон, который ему нужен. То есть получается следующая картина. Давайте еще раз. Алгоритм вот в чем. У вас есть, предположим, у Алисы и Бориса было два запутанных, перепутанных фотона. И еще был один фотон, который Алиса хотела передать, телепортировать Борису. Она должна разорвать связь между существующими, существующую уже за перепутанную связь между своими фотонами, своим фотоном и фотоном Бориса, и создать перепутанность между фотоном, который она хочет телепортировать, и тем, который у нее был. Фотон Бориса, он запоминает состояние, в котором он находился, но он будет находиться в одном из четырех возможных состояний, только с вероятностью 25% он будет. Борису нужна информация от Алисы. Информация от Алисы о том, через какой поляризатор нужно пропустить этот фотон, чтобы получить уже искомый результат. Вот если он это сделает, то вуаля, он получает свой фотон, который был фотоном Алисы. Он был квантово телепортирован. То есть очень такая своеобразная ситуация.
Да.
Показывает сразу несколько важных свойств квантовой телепортации. Ну, во-первых, квантовая телепортация не может происходить быстрее скорости света. Почему? А потому что для того, чтобы закончить эксперимент с телепортацией, вам нужно получить информацию.
Информацию.
Да. А эта информация, ну, она не может передвигаться.
Распространяться быстрее.
Скорость света.
Совершенно верно. Поэтому, например, в каких-нибудь сериалах типа «Звездного пути», хотя там существует космический звездолет, который двигается быстрее скорости света, а телепортация там всегда медленнее скорости света.
Ну, условно, в фантастических фильмах, когда показывают, что там человек зашел в какой-то лифт, или там предмет какой-то был положен в какую-то коробку, значит, какие-то провода были подключены к этой коробке, там непонятная вспышка дым, всякие флеши вот эти, и тут ты дыши, его нету там в одно мгновение. А он сразу в другом месте. То есть, ну, значит, такое не может быть, да, потому что информация не успеет дойти.
Не, ну почему? Это может быть,
если не на очень большое
расстояние. Не на очень большое расстояние, понятно.
Все-таки скорость света достаточно быстрая.
Ну, конечно. Например, если мы посчитаем расстояние до Луны, то оно занимает, если я правильно помню, около секунды, кажется.
Что-то такое.
Да.
До Солнца, до Солнца минут 10, что ли?
Да, 7 минут или 8 минут примерно. А ведь это 150 миллионов километров.
Ну вот мы, вот, например, сейчас с вами разговариваем с использованием носителя, у которого как раз скорость света. И, в принципе, у нас ощущение, что мы говорим практически без задержки, что как будто мы рядом сидим.
Конечно. Ну, конечно, это связано еще с тем, что скорость всех мыслительных процессов у человека тоже ограничена, поэтому...
Тоже, кстати, например, в нашей голове.
У нас был бы какой-нибудь искусственный интеллект, он бы, наверное, заметил. Ну, Ну и что?
Ну и что, да-да-да, ничего страшного. Это нас никак не... Слушайте, коллеги, у нас 4 минуты до конца. Давайте, может быть, тогда как-то финализируем, чтобы наш сегодняшний разговор к чему-то пришел. Да, мы немножко ушли в сторону...
Я для себя самое важное поняла, что Бог не играет в кости, и телепортнуться на солнце за одну секунду не получится.
Ну, за 8 минут.
А за 8 минут, может быть, да, если правильную информацию получить о тех фотонах, которые мы хотим туда отправить.
Да, точно.
Правильно ли я понял, Валериан, что все-таки квантовая телепортация, она существует лишь исключительно в микромире, а сложно представить подобное с макроскопическими объектами?
Здесь ключевая проблема заключается как раз именно даже не в том, чтобы телепортировать фотон сам по себе, а именно в том, что нужно еще информацию передать от источника к тому, кому вы пытаетесь телепортировать. Информацию о местоположении всех атомов вашего тела.
Да.
В этом все дело. Мы пока не понимаем, как это сделать. То есть мы понимаем, что в процессе человека, ну, наверное, от него останется, я не знаю, что. Но, очевидно, это будете уже не вы, потому что теорема о запрете клонирования запрещает. Да. Может, горстка пыли останется, не знаю. Может, появится кто-то другой.
Но, мы сейчас говорим как будто про фантастику какую-то, а потом пройдет 100 лет. Наши предки...
Я думаю, что меньше станет.
Мы уже умеем пересылать даже не единичные электроны и фотоны, мы уже даже целые атомы, даже целые атомные облака научились посылать. По-моему, последний эксперимент в 2021, по-моему, году был с... атомами, сейчас не хочу ошибиться, по-моему, атомами лития. Но до очень сложных структур, типа биологических, конечно, еще очень далеко. Тем более, не всякий человек согласится зайти в кабинку, которая его так отсканирует, что от него горстка пыли останется.
Конечно.
И, да, утешение того, что ты зато окажешься потом на Марсе, тоже слабое, откровенно говоря.
Хорошо, значит, дело вот какое. Мы сегодня, получается, опять не дошли до интерпретации квантовой механики, но мы, в принципе, мы как бы, у нас не то чтобы была какая-то супер заявленная цель, вот, мы обсудили два других вообще важных понятия, даже не два, а чуть больше. Вот, значит, в самом начале мы поговорили про мысленный эксперимент Эйнштейна, Подольского, Розена, и как раз был очень в тему. Раз уж мы упомянули эти ЭПР-пары, было логично перейти к квантовой запутанности, а где квантовая запутанность, там и квантовая телепортация. Вот у нас тут Андрей смешной вопрос нам написал. Мы вообще понимаем сами, господа ведущие, вы сами понимаете, о чем говорит лектор. Вы знаете, Андрей, мы очень часто все много чего понимаем, но когда речь заходит о квантовой механике,
очень мало кто что понимает.
Я перед предыдущей передачей взял в руки книжку по квантовой механике. Это было непросто, прямо скажем. Это было весьма... И вроде как нормально. Кто-то из великих сказал, что если... Может быть, не сбор, что если вам кажется, что вы понимаете квантовую механику, значит, вы недостаточно ее понимаете.
На самом деле, я хочу сделать небольшое замечание. Как это ни странно, это может показаться издевательством. Но квантовая механика проще классической.
Подумаем об этой мысли.
Я просто объясню.
Валериан, у нас, к сожалению, уже новости, мы залезли. Окей. Спасибо большое.
Хорошо.
Услышимся в следующий
раз. Спасибо. До связи.
До связи.